Сегодня.
Сегодня.
Четверг.
Четверг.
17-е.
17-е. Октября.
Октября.
14-я година. У Киев.
Часть вторая. Озаряющие бури. Далинар, Каладин, Адалин. Глава 12. Единство. Надеюсь, старый друг, это послание застанет тебя в добром здравии. Впрочем, поскольку ты теперь в каком-то смысле бессмертен, рискну предположить, что хорошее здоровье стало для тебя чем-то само собой разумеющимся. «Сегодня», — объявил ехавший верхом король Элокар, обозревая ярко-голубое небо, — «отличный день, чтобы убить Бога! Что вы на это скажете?»
«Несомненно, ваше величество», — первым спокойно ответил Садес с понимающей улыбкой. «Утверждают, богам стоит остерегаться алетийской знати, по крайней мере, большинства из нас».
Адалин крепче стиснул вожжи, его охватывало волнение каждый раз, когда говорил «Великий князь Садас». «Нам действительно нужно быть в первых рядах?» — прошептал Ренарин. «Я хочу послушать», — негромко пояснил Адалин. Они с братом ехали почти во главе колонны, вблизи от короля и его великих князей. Позади велась блестящая процессия. Тысяча солдат в синих мундирах семьи Халин, десятки слуг и даже женщины в паланкинах, чтобы вести хронику охоты. Адалин потянулся за флягой и глянул на них. Юноша облачился в осколочный доспех, и брать флягу приходилось осторожно, чтобы не раздавить. В броне мышцы реагировали быстрее и сильнее. Чтобы к ней привыкнуть, требовалась практика. Адалин по-прежнему иной раз попадал в просак, хотя этот наряд, унаследованный по материнской линии, носил с 16-летия, то есть вот уже целых 7 лет. Он повернулся и сделал большой глоток тепловатой воды. Садас ехал слева от короля. Справа от Элокара возвышалась крепкая фигура в доспехе — Далинар, отец Адалина. Вама, третий из участвовавших в охоте великих князей, не владел осколочным вооружением. Король блистал в своем золотом осколочном доспехе. Разумеется, доспех любому человеку мог придать царственный облик. Садас и тот выглядел впечатляюще в красной броне, хотя его толстые и румяные щеки ослабляли эффект. Садас и король гордились доспехами. И, ну да, Адалин тоже гордился. Свой он велел покрасить в синий цвет и приварить к шлему и наплечникам несколько украшений, чтобы казаться еще более грозным. Разве можно избежать позерства, надевая нечто столь грандиозное, как осколочный доспех? Адалин сделал еще глоток, прислушиваясь к тому, как король описывает свое возбуждение от предстоящей охоты. Только один рыцарь во всей процессии и, в общем-то, только один носитель осколочных лад во всех 10 армиях был в доспехе, на котором отсутствовали краска и узоры. Далинар Халин, отец Адалина, предпочитал носить свою защиту в ее естественном сланцево-сером цвете. Мрачный Далинар ехал рядом с королем. Шлем великого князя был привязан к седлу, оставляя открытым квадратное лицо и короткие черные волосы, побелевшие на висках. Мало кто из женщин назвал бы Далинара Халина красавцем. Неправильной формы нос, прочие черты скорее грубые, нежели изящные, у отца Адалина было лицо воина. Далинар Халин ехал верхом на массивном черном решадиуме, одним из самых громадных коней, каких Адалину когда-либо доводилось видеть, в то время как король и Садас в своих доспехах выглядели царственно. Далинар каким-то образом умудрялся казаться солдатом. Для него доспех был не украшением, а инструментом. Он как будто никогда не удивлялся силе и скорости, которые даровали эти латы. Создавалось впечатление, что для Далинара Халина носить свой осколочный доспех вполне естественно, а вот оказаться без него ненормально. Возможно, именно из-за этого он и заработал репутацию одного из величайших воинов и полководцев всех времен. Адалин вдруг от всей души пожелал, чтобы его отец приложил хоть немного усилий для поддержания этой репутации. Подметив отрешенное лицо Далинара и тревогу во взгляде, юноша подумал, он опять размышляет о своих видениях. Прошлой ночью все повторилось, тихо сказал он Ренарину во время великой бури. «Знаю», — спокойно произнес тот. Младший брат Адалина всегда медлил, прежде чем ответить, будто мысленно проговаривал слова. Некоторые знакомые женщины говорили, что Ренарин ведет себя так, словно препарирует их в уме. Дамы вздрагивали, когда заходила о нем речь, хотя сам Адалин никогда не испытывал неловкости в присутствии брата. «Что они значат, по-твоему?» — спросил Адалин очень тихо, чтобы только Ренарин мог его услышать. «Эти отцовские приступы?» «Не знаю». «Ренарин, мы больше не можем притворяться, что ничего не происходит. Солдаты уже болтают. Слухи расходятся по всем 10 армиям». Далинар Халин сходил с ума. Как только начиналась великая буря, он падал на пол и принимался биться в конвульсиях. Потом бредил, нес какую-то тарабарщину, часто вставал, сверкая безумными синими глазами, и как будто дрался с кем-то невидимым на мечах или в рукопашную. Адалину приходилось его держать, чтобы он не поранился сам или не поранил кого-то. «Это галлюцинации», — сказал Адалин. «Так, по крайней мере, отец сам считает. Их дед страдал от навязчивых видений. Постарев, он вообразил, что снова оказался на войне. Неужели с Далинором происходит то же самое? Он переживает заново битвы своей юности, те дни, когда заработал свою славу. Или снова и снова видит ту ужасную ночь, когда его брат погиб от руки убийцы в белом. И почему с началом этих приступов он так часто говорит о сияющих рыцарях?» Адалину от всего этого становилось не по себе. Далинар был черным шипом, военным гением и живой легендой. Они с братом воссоздали Олеткар, погрязший в многовековых сварах, которые устраивали воинственные великие князья. Он победил в бесчисленных дуэлях, выиграл десятки сражений. Целое королевство считалось с ним. И теперь это... Что должен сделать Адалин как сын, если его возлюбленный отец, величайший из живущих, начал терять разум? Садес рассказывал о недавней победе. Прошло уже 2 дня, как он выиграл еще одно святосердце. Но король, похоже, только сейчас об этом узнал. Адалин напрягся, слушая хвастливые речи. «Надо бы нам сдвинуться назад», — проговорил Ренарин. «Мы достаточно высокого положения, чтобы оставаться здесь», — возразил старший брат. «Мне не нравится, каким ты становишься, когда Садеас близко, Ренарин. Нельзя спускать с него глаз», — подумал Адалин. «Он знает, что отец слабеет, и попытается нанести удар». Юноша ничего не сказал и вынудил себя улыбнуться. «Ради Ренарина следует попытаться выглядеть спокойным и уверенным. В общем-то, это нетрудно. Адалин бы с радостью проводил день за днем, сражаясь на дуэлях, в праздности или ухаживая за очередной симпатичной девушкой. Увы, сейчас жизнь стала скупа на простые удовольствия». «В последнее время просто образец храбрости», — говорил король. «Садеас, ты прекрасно справляешься с захватом свет сердец. Это похвально».
«Благодарю, ваше величество. Хотя, должен признаться, соревнование уже не так захватывает, поскольку кое-кого оно, похоже, вообще не интересует. Думаю, даже лучшие мечи в конечном счете теряют остроту».
Далинар, который в прошлом не преминул бы ответить на завуалированное оскорбление, промолчал. Адалин стиснул зубы. Со стороны Садеаса было вопиющим бесстыдством подвергать Далинара нападкам в его нынешнем состоянии. Возможно, стоит бросить напыщенному подонку вызов? Великих князей не принято вызывать на дуэль. Подобный шаг сулил большую бурю. Но, возможно, он готов?
«Возможно, Адалин», — предостерег Ренарин.
Адалин глянул на брата и понял, что поднял руку словно для призыва клинка. Он переложил вожжи в эту руку и подумал: «Забери тебя, буря, Садеас, оставил бы ты моего отца в покое». «Почему бы нам не поговорить об охоте?» — спросил Ренарин. Младший Халин носил очки, в седле держался, как всегда, безупречно, выпрямив спину, словно образец благопристойности и церемонности. «Ты совсем не волнуешься?» «Фи!» — отозвался Адалин. «Я никогда не понимал, что такого люди находят в охоте. Какая разница, насколько зверь велик? В конечном счете, это ведь просто бойня. А вот дуэли — совершенно другое. Ощущать в руке осколочный клинок, противостоять кому-то умелому, опытному и внимательному. Мужчина против мужчины, сила против силы, разум против разума, погоня за тупым чудовищем не шла ни в какое сравнение с этим».
«Может, тебе бы стоило все-таки пригласить Яналу?» — сказал Ренарин.
она бы не поехала. Только не после... Ну, ты в курсе, вчера из-за Рилы мне пришлось уйти. Ты и впрямь вел себя с ней не очень-то умно, неодобрительно заметил Ренарин. Адалин пробормотал что-то уклончивое. Он не виноват в том, что отношения так часто заканчивались громким скандалом. Хотя в данном случае доля его вины была. Но обычно происходило иначе. Тут просто так совпало. Король начал на что-то жаловаться, братья отстали и ничего не услышали. «Давай догоним», — предложил Адалин, подстегивая своего скакуна. Ренарин закатил глаза, но последовал за братом. «Объедини их», — прошептал голос в голове Далинара. Он никак не мог отделаться от этих слов. Они поглотили его, пока храбрец рысью шел по скалистому, усеянному валунами плато, одному из многих на расколотых равнинах. «Разве мы не должны были уже добраться?» — спросил король. «Ваше Величество, мы примерно в 2-3 плато от места охоты», — сказал Далинар, размышляя о своем. «Думаю, если все пойдет согласно планам, будем там через час. Если бы мы могли забраться на возвышенность, то, возможно, увидели бы шатер».
«Возвышенность? Вон та скала впереди подойдет?»
«Думаю, да». Далинар изучал скалу, похожую на высокую башню. «Можно послать разведчиков». «Пусть проверит».
«Разведчиков? Вот еще! Дядя, мне надо размяться! Ставлю 5 полных броумов, что окажусь на вершине быстрее тебя!»
И король умчался галопом под грохот копыт, бросив потрясенную компанию светлоглазых, секретарей и гвардейцев.
«Буря!» — выругался Далинар и пришпорил коня. «Адалин, прими командование! Проверьте следующее плато на всякий случай!»
Сын, до сих пор тащившийся позади, резко кивнул. Далинар галопом поскакал следом за королем, фигурой в золотых латах и длинном синем плаще. Копыта громко стучали по камню, мимо проносились скалы, впереди по краю плато круто вздымалась скала, похожая на шпиль. Такие на расколотых равнинах встречались постоянно.
«Мальчишка, забери тебя буря!»
Далинар все еще думал о Беллакаре как о мальчике. Хотя королю пошел 27-й год, но иногда он вел себя по-детски. Разве так трудно предупредить, прежде чем устроить очередной трюк? И все же, мчась вперед, Далинар вынужден был признать, что ощущение свободной погони, без шлема, подставив лицо ветру, ему нравится. Сердце забилось чаще, и он простил порыв, ставший причиной этой гонки. На миг он даже позволил себе забыть все тревоги и даже слова, что эхом звучали в голове.
«Королю захотелось гонки?» Что ж, Далинар ее устроит. Он обогнал короля.
Жеребец Эллакара был породистым, но он не мог сравниться с храбрецом, чистокровным решадиумом, на 2 ладони выше и намного сильнее обычных коней. Эти животные сами выбирали своих седоков, и только десятку людей во всех военных лагерях так повезло. Далинар был одним из них, Адалин — другим. Через несколько секунд Далинар оказался у основания скалы. Он на ходу выпрыгнул из седла, удар был жестким, но осколочный доспех его смягчил, и камень под металлическими ботинками великого князя обратился в крошку. Тот, кто ни разу в жизни не надевал осколочных лад, в особенности тот, кто привык к их несовершенным подобиям, обычному доспеху и кольчуге, ни за что бы не понял этого ощущения. Осколочный доспех был не простым оружием, а чем-то намного большим. Далинар побежал к основанию скалы, а Эллакар галопом несся позади. Великий князь прыгнул, доспех подбросил его 8 футов и схватился за каменный выступ. Поднатужившись, подтянулся, доспех даровал ему силу нескольких человек. Внутри его проснулся состязательный азарт. Далеко не такой отчетливый, как азарт битвы, но вполне достойная замена. Внизу заскрежетал камень. Эллакар тоже начал подниматься. Далинар на него не смотрел. Он не сводил глаз с маленькой естественной платформы на вершине 40-футовой скалы и шарил закованными в сталь пальцами в поисках очередной опоры. Древняя броня совершенно не препятствовала чувствительности пальцев. Казалось, он был не в латных, а в тонких кожаных перчатках. Справа что-то заскрежетало, и раздались тихие ругательства. Эллакар выбрал другой путь в надежде обогнать Далинара, но оказался в той части скалы, где не за что было ухватиться. Его продвижение застопорилось. Золотой осколочный доспех короля заблестел, когда он посмотрел на дядю. Эллакар стиснул зубы и мощным рывком подбросил себя вверх,
по ступу.
«Глупый мальчишка», — подумал Далинар, глядя, как король словно завис в воздухе на миг, а потом схватился за выступающий камень. Затем Элокар подтянулся и продолжил взбираться.
Великий князь двигался яростно. Камни скрежетали под его металлическими пальцами, осколки так и сыпались. Ветер развивал его плащ. Далинар поднимался, напрягался и вынуждал себя продвигаться дальше, держась чуть впереди короля. До вершины оставалось несколько футов. Азарт пел внутри. Он потянулся к цели, готовый победить. Проиграть нельзя. Необходимо объедини их.
Он замешкался, сам не понимая почему, и позволил племяннику себя обогнать. Элокар с трудом поднялся на ноги на вершине скалы и триумфально рассмеялся. Он повернулся к Далинору и протянул руку.
«Буря и ветер! Дядя, ты вынудил меня попотеть! Я уж было решил, что мне за тобой не угнаться!»
Триумф и радость на лице Элокара заставили Далинора улыбнуться. «Молодому человеку сейчас нужны победы. Даже от маленьких завоеваний есть прок. Спрены славы, крошечные золотые полупрозрачные пузырьки света один за другим начали появляться вокруг него, привлеченные ощущением успеха. Великий князь похвалил себя за медлительность. Племянник втянул его на платформу. На вершине естественной башни как раз хватало места для двоих. Тяжело дыша, Далинар похлопал короля по спине. Металл звякнуло металл.
«Ваше Величество, и впрямь хорошее соревнование получилось, и вы сыграли отлично!»
Король просиял. Его золотой осколочный доспех блистал в свете полуденного солнца. Забрало было поднято, открывая светло-желтые глаза, прямой нос и чисто выбритое лицо, которое могло считаться даже слишком красивым, с полными губами, широким лбом и волевой челюстью. Гавилар выглядел так же до того, как обзавелся сломанным носом и ужасным шрамом на подбородке. Внизу показались солдаты из Кобальтовой гвардии и несколько адъютантов Элокара, включая Садеса. Его латы светились красным, однако он не был полным рыцарем осколков. Владел лишь доспехом, но не мечом. Далинар поднял взгляд. С такой высоты можно было увидеть большую часть расколотых равнин, и его охватило до странности знакомое чувство. Ему показалось, что он уже стоял так высоко, рассматривая странный ландшафт. Миг спустя это ощущение исчезло.
«Вон там!» — Элокар указал рукой в золотой перчатке. «Я вижу наш конечный пункт!»
Далинар прикрыл рукой глаза от солнца и разглядел в трех плато от них большой шатер под флагом короля. Туда вели широкие постоянные мосты, они находились относительно близко к элитийской части расколотых равнин, на плато, который сторожил сам Далинар. Это он должен был охотиться на обитавшего здесь ущельного демона и предъявить права на драгоценность в сердце твари.
«Дядя, и опять ты был прав», — сказал Элокар.
«Постараюсь, чтобы это вошло в привычку».
«Полагаю, я не должен тебя винить, хотя могу снова и снова побеждать тебя в гонке!»
Далинар улыбнулся.
«Я словно помолодел. Вспомнил те дни, когда гонялся за твоим отцом из-за какой-нибудь ерунды».
Губы Элока разжались в тонкую нитку, и спрены славы исчезли. Упоминания о Гагларе портили ему настроение. Он подозревал, что сравнения с прежним королем нелестны. К несчастью, нередко так оно и было.
Далинар поспешно продолжил. «Мы, должно быть, выглядели как 10 дурней, когда вот так сорвались с места. Лучше бы вы предупреждали меня заранее, чтобы личная гвардия успела отреагировать.
Мы все-таки на войне?»
«Ты слишком много волнуешься. Паршенди уже несколько лет не осмеливаются так близко подходить к нашей части равнин».
«Но мне показалось, что 2 ночи назад вы были озабочены своей безопасностью».
Элокар тяжело вздохнул.
«Дядя, сколько раз нужно объяснять? Я могу встретиться лицом к лицу с противником, держа клинок в руке. Ты должен защищать меня от того, что враги могут предпринять, когда никто не видит, когда вокруг темно и тихо».
Далинар не ответил. Тревога Элокара, скорее тревожная одержимость по поводу наемных убийц, была сильна. Но разве можно его винить, учитывая, что случилось с его отцом?
«Брат, прости», — подумал он,
как делал каждый раз, вспоминая о ночи, когда погиб Гавелор, и рядом с ним не было брата, чтобы защитить. «Я проверил то, о чем вы меня просили». Далинор отогнал дурные воспоминания.
«В самом деле? И что обнаружил?»
«Боюсь, немногое. На вашем балконе не было следов посторонних, и ни один слуга не сообщил, что видел кого-то поблизости.
Но кто-то следил за мной из темноты той ночью!»
«Ваше Величество, если и так, этот кто-то не вернулся и не оставил следов». Элокар выглядел недовольным, и затянувшаяся пауза в разговоре сделалась неприятной. Внизу Адалин встретился с разведчиками и готовил отряд к переходу на соседнее плато. Элокар возражал против того, чтобы Далинар брал с собой столько людей. Большинство из них на охоте не нужны. Убить чудовище предстояло рыцарям, вооруженным осколочными доспехами или мечами, а не солдатам. Но Далинар предпочел обеспечить племяннику защиту. Налет и Паршенди сделались не такими дерзкими за годы войны, а литийские письмоводительницы предполагали, что их количество составляет четверть от первоначального, хотя и не могли утверждать с уверенностью. Но присутствие короля вполне способно спровоцировать врагов на безрассудную атаку. Подул ветер, и Далинар ощутил то же, что и несколько минут назад, как будто он уже стоял на вершине скалы и смотрел на раскинувшуюся вокруг пустошь. Жуткий, потрясающий до глубины души простор. «Вот оно», — подумал он. «Я и впрямь стоял на похожей скале. Это было!» Это было в одном из его видений, в самом первом. «Ты должен их объединить», — сказал ему странный гулкий голос. «Ты должен подготовиться. Обрати свой народ в крепость силы и мира, в стену, чтобы противостоять ветрам. Прекрати свары и объедини их. Грядет буря бурь». «Ваше Величество», — начал Далинар. «Я...» Он умолк, так ничего и не сказав. Да и что он мог сказать? Что его посещают видения? Что, вопреки религии и здравому смыслу, он думает, будто эти видения насылает всемогущий? Что он думает, будто им следует покинуть поле боя и вернуться в Валеткар? «Ну что за глупости?» «Дядя?» — спросил король. «Тебе что-то нужно?» «Ничего. Давайте-ка лучше вернемся к остальным». Адалин, сидя верхом и поджидая новых донесений разведчиков, накручивал на палец вожжи из свиной кожи. Он сумел отвлечься от отца и Садеаса и теперь предавался размышлениям о том, как бы объяснить свое расставание с Риллой, чтобы Янала проявила к нему больше симпатии. Янала любила древние эпические поэмы. «Может, стоит поведать о расставании в драматическом ключе?» Юноша улыбнулся, подумав о ее роскошных черных волосах и лукавой улыбке. Дерзкая красавица дразнила его, хоть и знала, что он ухаживает за другой. Это тоже можно использовать. А вдруг Ренрин прав? Ему и впрямь стоило пригласить ее на охоту. Перспектива сражения с большепанцирником прельщала бы куда сильнее наблюдать за ним красивая, длинноволосая девушка. «Светлорд Адалин! Поступили новые донесения разведчиков!» — сообщил подбежавший Тарилор. Мысли Адалина вернулись к насущным делам. Вместе с несколькими членами Кобальтовой гвардии он занял позицию у основания высокой скалы, на вершине которой все еще беседовали его отец и король. У Тарилора, командира разведчиков, было узкое лицо, широкая грудь и такие же плечи. С некоторых ракурсов его голова казалась маленькой по сравнению с телом, как будто ее сплющили. «Докладывайте», — распорядился Адалин. «Разведчики из авангарда встретились со старшим егерем и вернулись. На ближайших плато Паршенди никто не видел. Роты 18 и 21 на позициях, хотя еще 8 рот в пути». Адалин кивнул. «Пусть 21-я рота вышлет нескольких верховых, чтобы они патрулировали 14-е и 16-е плато. И еще, по двое дозорных отправьте на плато 6 и 8».
«6 и 8? Те, что позади?»
«Если бы я хотел устроить засаду на охотников, — пояснил Адалин, — я бы сделал крюк и отрезал им путь к отступлению».
«Выполняйте!» «Да, Светлорд!»
Тарилор отсалютовал ему и побежал выполнять указания.
«Думаешь, что это необходимо?» — спросил Ренарин, подъезжая к Адалину.
«Нет, но отец все равно прикажет это сделать. Ты же знаешь, что он так поступит». Наверху что-то задвигалось. Адалин поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как король прыгает с вершины скалы и пролетает где-то 40 футов с развивающимся за спиной плащом. Отец стоял на краю, и Адалин мог представить себе, какие ругательства тот произносит про себя, глядя на такой безрассудный поступок. Осколочный доспех мог выдержать подобное падение, но скала довольно высокая, чтобы оно стало опасным. Элокар приземлился с весьма громким треском, взметнув кучу каменной крошки и облако буресвета. Он сумел удержаться на ногах. Далинор спустился более безопасным путем, добравшись до выступа пониже и лишь оттуда спрыгнул. В последнее время он все чаще и чаще выбирает безопасный путь, рассеянно отметил Адалин, и он все время находит причины передать мне командование. Все еще погруженный в раздумья, юноша пустил коня рысью прочь из тени скалы. Нужно получить донесение стражников из арьергарда. Отец захочет его выслушать. По пути он миновал компанию светлоглазых из свиты Садеса. За королем Садесом и Вамой следовали вереницы прислужников, помощников и подхалимов. Глядя, как они едут, одетые в удобные шелка, в открытых спереди жакетах, в паланкинах, укрывающих от солнца, Адалин особо остро ощутил, как сам потеет в громоздких латах. Осколочный доспех был прекрасен и наделял значительной силой, но под палящим солнцем любой пожелал бы чего-то менее тесного. Но, конечно, он не мог носить обычную одежду, как остальные. Адалину приходилось быть в мундире даже на охоте. Военные заповеди Алети требовали этого. Какая разница, что никто уже много веков не следовал заповедям? По крайней мере, никто, кроме Далинора Халина и, соответственно, его сыновей. Адалин миновал пару праздных светлоглазых, Вартиана и Ломарда, лишь недавно ставших постоянными спутниками Садеса. Они переговаривались достаточно громко, чтобы Адалин услышал, вероятно, с умыслом. «Опять гонится за королем», — Вартиан покачал головой, — «прям как рубегончик, который семенит следом за пятками хозяина». «Какой позор!» — отозвался Ломард. «Как давно Далинор выигрывал свет сердца? Он их получает только, когда король позволяет охотиться без соревнования». Адалин стиснул зубы и поехал дальше. Он не мог вызывать кого-нибудь на дуэль, пока находился при исполнении или командует отрядом. Так интерпретировал заповеди отец. Сын роптал из-за ненужных ограничений, но мнение Далинора было мнением вышестоящего офицера. Это означало, что спорить нельзя. Нужно придумать способ вызвать двух льстивых идиотов на дуэль при каких-то иных обстоятельствах. К несчастью, он не мог драться с каждым, кто задевал его отца. Проблема в том, что они правы. Алетийские княжества сами по себе словно королевство со значительной автономией, несмотря на то, что они признали Гавелора королем. Элокар унаследовал трон, и Далинор по праву вступил во владение княжеством Халин. Тем не менее, большинство великих князей лишь символически принимали верховную власть короля. Это означало, что Элокар остался без страны, которую мог бы назвать своей собственной. Временами он вел себя как правитель княжества Халин, проявляя интерес к каждодневным проблемам. Вследствие этого Далинор, хоть и должен был править самостоятельно, склонялся перед капризами Элокара и тратил силы на защиту племянника. С точки зрения окружающих, это было проявлением слабости, ведь великий князь Халин превратился в обычного телохранителя, пусть даже обладающего славной репутацией. Раньше, когда Далинора боялись, люди шептаться не смели о подобных вещах. А что теперь? Он все реже и реже принимал участие в вылазках на плато, и его войско отставало по числу добытых свет сердец. В то время как другие сражались и побеждали, Далинор и его сыновья тратили время на бюрократию. Адалин хотел сражаться и убивать Паршенди. Какой толк следовать военным заповедям, если так редко удается воевать по-настоящему? Во всем виноваты эти видения. Далинор не был слабым, и он точно не был трусом, чтобы там не болтали люди. Отец просто все время тревожился. Капитаны арьергарда еще не прибыли, и Адалин решил отчитаться перед королем. Он рысью подъехал к Элокару и повстречался с Садеасом, который сделал то же самое. Садеас предсказуемо нахмурился, увидев его. Великий князь гневался из-за того, что у Адалина был осколочный клинок, а у него нет. Он страстно желал получить такое оружие вот уже много лет. Адалин посмотрел великому князю в глаза и улыбнулся. Садес, в любой момент, когда захочешь вызвать меня на дуэль ради клинка, я в твоем распоряжении. Адалин был готов на все, чтобы выманить этого угря в человеческом обличье на дуэльный ринг. Когда подъехали Далинар и король, Адалин тотчас же заговорил, не дав Садесу и рта раскрыть. «Ваше Величество, получены донесения разведчиков!» Король вздохнул. «Опять какая-нибудь чепуха, скорее всего! Дядя, нам в самом деле требуется донесение по каждому пустяку!»
«Ваше Величество, мы на войне!» — сказал Далинар.
Элокар страдальчески вздохнул. «Странный ты человек, кузен!» — подумал Адалин. Элокар видел убийц в каждой тени, но нередко пренебрегал угрозой со стороны Паршенди. Он мог метнуться куда-нибудь, как сегодня, без личной гвардии и прыгнуть с 40-футовой скалы, но по ночам не спал, опасаясь, что его прикончат. «Сын, рапортуй!» — велел Далинар. Адалин помедлил. Теперь он чувствовал себя глупо из-за того, что в донесении не было особого смысла. Разведчики не видели признаков Паршенди. Они встретили старшего егеря. Две роты обеспечивают безопасность следующего плато. И еще 8 требуется время, чтобы пересечь расщелину. Но мы уже близко. «Да, мы видели сверху», — ответил Элокар. «Возможно, кто-то мог бы поскакать туда».
«Ваше Величество», — вмешался Далинар, — «если вы отправитесь вперед самостоятельно, это некоторым образом сделает бессмысленным то, что я взял с собой войско».
Элокар закатил глаза. Великий князь не поддался. Выражение его лица оставалось таким же суровым, как окружающие скалы. Увидев отца крепким, не пасующим перед вызовом, Адалин с гордостью улыбнулся. «Ну почему он не мог так себя вести все время? Почему столь часто отвечал молчанием на оскорбления или провокации?»
«Очень хорошо», — сказал король. «Сделаем перерыв и подождем, пока все войско не перейдет через расщелину».
Королевская свита не заставила себя ждать. Мужчины спешились, женщины приказали носильщикам опустить паланкины, Адалин отправился за донесением арьергарда. К моменту, когда он вернулся, Элокар уже был в центре всеобщего внимания. Слуги установили небольшой навес, чтобы устроить для него тень, а другие подавали вино, охлажденное при помощи одного из новых фабриалей, который мог делать вещи холодными. Адалин снял шлем и вытер лоб тряпкой, вновь подумав о том, как хорошо было бы присоединиться к остальным и немного выпить. Вместо этого он спешился и принялся искать отца. Далинар стоял позади навеса, сцепив за спиной руки в латных перчатках, и смотрел на восток, в сторону изначалья, дальнего, невидимого места, где начинались великие бури. Рядом с ним стоял Ренарин и тоже вглядывался вдаль, словно пытаясь понять, что же такого интересного там увидел отец. Адалин положил руку брату на плечо, и Ренарин ему улыбнулся. Адалин знал, что его брат, которому уже исполнилось 19, был не таким, как все. Он носил на поясе меч, но едва ли знал, как им пользоваться. Таившаяся в крови болезнь не позволяла ему тратить на тренировки столько времени, сколько требовалось. «Отец», — заговорил Адалин, — «возможно, король прав. Может быть, нам следует поскорее отправиться дальше. Я вообще хотел бы побыстрее завершить эту охоту». Далинар посмотрел на него.
«Когда я был в твоем возрасте, то с нетерпением ждал такой охоты. Убив большепанцирника, молодой человек мог бы похваляться этим целый год».
«Только не начинай опять», — подумал Адалин. «Но почему всех так возмущало, что он не любит охотиться? Отец, это же просто чул-переросток. Эти чулы-переростки достигают 50 футов в высоту и могут сокрушить даже человека в осколочном доспехе. Да, и потому мы будем выманивать его часами, жарясь на палящем солнце. Если он решит показаться, мы утыкаем его стрелами, а приблизимся только после того, как он достаточно ослабеет, и до смерти изрубим осколочными клинками. Очень честная схватка».
«Это не дуэль», — заметил Далинар. «Это охота, великая традиция».
Адалин в ответ вскинул бровь. «И да», — признал отец, — «она может быть утомительной». Но король настаивал. «Адалин, ты просто страдаешь из-за проблем с Рилой», — вмешался Ренарин. «Неделю назад ты был воодушевлен. Тебе и в самом деле стоило пригласить Яналу». «Янала ненавидит охоту, считает ее варварством».
Далинар нахмурился. «Янала? Какая еще Янала?»
«Дочь Светлорда Люстоу», — пояснил Адалин.
«И ты за ней ухаживаешь?»
«Еще нет, но прилагаю большие усилия».
«Что случилось с другой девушкой? Той низенькой, что любила серебряные ленты для волос?»
«Дили?» — уточнил Адалин.
Отец, мы расстались больше 2 месяцев назад.
В самом деле?
Ну да.
Далинар потер подбородок. Между ней и Янолой были еще 2, отец, заметил Адалин. Тебе бы стоило быть повнимательней.
Да поможет всемогущий тому, кто пытается разобраться в твоих запутанных связях, сын.
Рила была последней, сказал Ренарин. Далинар нахмурился.
И вы двое повздорили вчера.
Адалин кашлянул, намереваясь сменить тему.
Как бы то ни было, тебе не кажется странным, что король настоял на собственном участии в охоте?
Не особенно. Не так уж часто сюда выбирается по-настоящему большой зверь. А мой племянник редко участвует в вылазках на плато. Он не может сражаться по-другому.
Но ведь он повсюду видит убийц. С чего вдруг ему вздумалось отправиться на равнины на охоту, тем самым подставляясь под удар?
Далинар посмотрел в сторону королевского навеса.
Я знаю, что это кажется странным, сын. Но Элокар куда сложнее, чем принято считать. И переживает из-за того, что подданные видят в нем труса, поскольку он так сильно боится убийц, и ищет другие способы показать свою храбрость. Иногда это глупые способы. Но Элокар не первый, которого я знаю, выходящий на битву без страха, но съеживающийся от ужаса при мысли о ножах среди теней. Напускная храбрость — признак неуверенности в себе. Король учится править, ему нужно охотиться. Ему нужно доказать самому себе и остальным, что он по-прежнему достаточно силен, чтобы руководить воюющим королевством. Поэтому я поддержал его. Успешная охота в контролируемых обстоятельствах может улучшить его репутацию и уверенность в своих силах.
Адалин медленно закрыл рот, слова отца зарубили его возражение на корню.
Странное дело, теперь после объяснений действия короля казались вполне осмысленными. Адалин посмотрел на отца. «Как могут они шептаться, что он трус? Разве не видят его мудрость?»
«Да», — проговорил Далинар, и его взгляд сделался отрешенным.
«Твой кузен куда лучше, чем думают многие, и куда более сильный король. По крайней мере, он может им быть. Мне лишь надо придумать, как убедить его покинуть расколотые равнины».
Адалин обомлел. «Что?»
«Я сначала не понимал», — продолжил Далинар. «Объединить их. Я должен объединить их. Но разве они уже не объединены? Мы сражаемся вместе здесь, на расколотых равнинах. У нас общий враг, Паршенди. Я начинаю понимать, что мы объединились лишь на словах. Великие князья не жалеют пустых слов для Элокара. Но это война. Это противостояние для них игра. Соревнование друг с другом. Здесь мы их не объединим. Нам надо вернуться в Алеткар и обеспечить безопасность родной страны, научиться трудиться бок о бок, как единый народ. Расколотые равнины нас разделяют, все слишком сильно переживают из-за возможности заполучить богатство и славу.
Отец, богатство и слава — сама суть существования народа Алети, — возразил Адалин.
Неужели ему это не померещилось?
А как быть с договором отмщения?
«Великие князья поклялись свершить возмездие и наказать Паршенди!»
«И мы попытались исполнить клятву!»
Далинар посмотрел на Адалина. «Я понимаю, что это звучит ужасно, сын, но есть вещи поважнее отмщения. Я любил Гавелора. Я отчаянно по нему скучаю и ненавижу Паршенди за то, что они сделали. Но Гавелор положил жизнь на то, чтобы объединить Алеткар.
Я скорее отправлюсь в преисподнюю, чем позволю его снова разломать на части.
«Отец!» — с болью проговорил Адалин. «Если что и происходит неправильно, так это то, что мы не прилагаем достаточных усилий. Ты думаешь, великие князья играют в игры? Ну так покажи им, как это делается. Вместо того, чтобы рассуждать об отступлении, мы должны говорить о продвижении, о нанесении удара по Паршенде, а не о продлении осады».
«Возможно, так или иначе, нельзя даже упоминать об отводе войск», — продолжал Адалин.
«Люди уже болтают, дескать, Далинар потерял хребет. Что они скажут, если узнают о таком? Ты ведь с королем еще ничего не обсуждал, верно?»
«Нет, не нашел правильных слов.
Прошу тебя, не говори с ним об этом!»
«Посмотрим».
Далинар повернулся к расколотым равнинам, и его взгляд опять стал отрешенным.
«Отец!» «Сын, ты высказал свое мнение, и я тебе ответил. Не усугубляй ситуацию. Ты получил донесение арьергарда?»
«Да».
«И что с авангардом?»
«Только что проверил, и...»
Он умолк.
«Проклятие!
Прошло уже достаточно времени. Вероятно, пора королю со свитой двигаться дальше. Остаток армии не мог покинуть это плато, пока король не окажется в безопасности на другой стороне. Адалин вздохнул и отправился за донесением. Вскоре они все пересекли расщелину и направились к следующему плато. Ренарин рысью подъехал к Адалину и попытался увлечь его беседой, но брат едва отвечал. Его охватила странная тоска. Большинство людей в армии, даже те, кто был всего на несколько лет старше Адалина, бились рядом с его отцом в те славные дни. Юноша понял, что завидует тем, кто знал его отца и видел, как он сражался до того, как заповеди подчинили его себе. Изменения начались, когда погиб король Гавелор. В тот ужасный день все пошло наперекосяк. Потеря брата чуть не сокрушила великого князя, и Адалин знал, что никогда не простит Паршенди, причиненной отцу боли. Никогда. Люди сражались на равнинах по иным причинам, но Адалин пришел сюда из-за этого. Может быть, если они одержат победу над Паршенди, отец снова станет прежним? Может быть, те призрачные видения, что мучают его, исчезнут? Впереди Далинар негромко разговаривал с Адесом. Оба хмурились. Они едва выносили друг друга, хотя когда-то были друзьями. Это также изменилось в ночь смерти Гавелора. Что же между ними произошло? День шел своим чередом, и в конце концов они прибыли на место охоты. Два плато, на одной из которых должны выманить чудовище для атаки, и другое для тех, кто собрался наблюдать. Как у большинства, у этих плато была неровная поверхность, покрытая стойкими растениями, привыкшими к постоянным бурям. Уступы, углубления и неровный ландшафт превращали сражение на них в весьма опасное дело. Адалин присоединился к отцу, который ждал у последнего моста, в то время как король в сопровождении отряда солдат перешел на наблюдательное плато. За ним должна была последовать свита. «Сын, ты хорошо справляешься с командованием!» Далинар кивнул группе солдат, которые отсалютовали ему, проходя по мосту. «Они опытные воины. Им едва ли нужен командир во время перехода с одного плато на другое». «Да, но тебе требуется опыт руководства, а им нужно увидеть в тебе командира». Подъехал Ренарин. Похоже, пришло время им перейти на наблюдательное плато. Далинар кивком велел сыновьям отправляться первыми. Юноша развернул коня, но замешкался, увидев, как со стороны военных лагерей быстро приближается всадник, нагоняя охотников. «Отец!» — Адалин указал на всадника. Далинар тотчас же повернулся, следуя его жесту. Однако Адалин вскоре опознал вновь прибывшего. Это был, вопреки его ожиданиям, не гонец. «Шут!» — крикнул Адалин, взмахнув рукой, и всадник направился к ним. Королевский шут, высокий и худой, ехал верхом на черном мерине. Он был одет в жесткий черный сюртук и черные штаны, которые гармонировали с его темными ониксовыми волосами. Хотя на поясе у него висел длинный и тонкий меч, это оружие, насколько Адалину было известно, никогда не покидало ножен. Скорее дуэльная рапира, чем боевой клинок, то есть в значительной степени символическое лезвие. Приблизившись, голубоглазый шут поприветствовал их кивком. На его лице играла одна из привычных проницательных улыбочек. На самом деле он не был светлоглазым, да и темноглазым тоже. Он был... Что ж, он был королевским шутом, единственным и неповторимым. «О, принц Адалин!» — воскликнул шут. «Ты впрямь умудрился отклеиться от молодых женщин из лагеря на достаточно долгое время, чтобы поучаствовать в охоте. Я впечатлен!» Адалин издал тихий тревожный смешок. «О да, все только об этом и говорят!» Шут вскинул бровь. Адалин вздохнул. Шут все равно рано или поздно узнает. Было немыслимо что-то скрыть от этого человека. «Я пригласил вчера одну даму на обед, но на самом деле я приударил за другой. Дама оказалась ревнивицей, так что теперь со мной не разговаривают обе. Адалин, не устаю восхищаться тем, как ты умудряешься ввязываться в подобную неразбериху. Каждый новый случай захватывает сильнее, чем предыдущий». «Да, захватывает. Именно это и происходит. Да». Королевский шут снова рассмеялся, хотя продолжал держаться с достоинством. Он не был обыкновенным придворным дураком, какие встречаются в иных государствах. Шут был самым настоящим королевским оружием. Оскорблять приближенных ниже королевского достоинства, поэтому Элакар пользовался шутом. Как пользуются перчатками, когда нужно взять в руки что-то мерзкое, чтобы не приходилось снисходить до грубости или враждебности. Этот новый шут появился несколько месяцев назад, и было в нем что-то необычное. Он знал вещи, которых не должен был знать. Важные вещи, полезные вещи. Шут кивнул Далинору. «Ваша светлость?»
«Шут», — сухо бросил Далинор.
«И принц Ренорин». Юноша в ответ даже не поднял глаз. «Ренорин, не поприветствуешь меня?» — изумился Шут. Ренорин молчал. «Он думает, ты станешь насмехаться над ним, если он заговорит», — объяснил Адалин. «Сегодня утром брат сказал мне, что в твоем присутствии не произнесет ни слова».
«Прелестно! Значит, я могу говорить, что хочу, и он не станет возражать?»
Ренорин забеспокоился. Шут наклонился к Адалину. «Я вам рассказывал о том, как позапрошлым вечером мы с принцем Ренорином шли по улице военного лагеря. Нам повстречались две сестрички, ну, знаете, такие голубоглазые и...»
«Это ложь!» — воскликнул Ренорин краснея.
«Ну, ладно, ладно», — согласился Шут и глазом не моргнув. «Должен признаться, сестер было три, но принц Ренорин, какая несправедливость, заполучил двух, в то время как мне пришлось спасать свою репутацию и...»
«Шут!» — перебил Далинор, посуровев. Человек в черном посмотрел на него. «Возможно, тебе стоит одаривать своими насмешками тех, кто их заслуживает».
«Светлорд Далинор, кажется, я именно это и делаю».
Великий князь помрачнел сильнее. Шут ему никогда не нравился, и дразня Ренорина лишь усиливал недовольство. Адалин мог это понять, хотя Шут обычно ограничивался дружелюбным потруниванием над его братом. Насмешник двинулся прочь. Проезжая мимо Далинора, он наклонился к великому князю и прошептал так тихо, что Адалин едва сумел расслышать. «Светлорд Далинор, мои остроты заслуживают те, кому они приносят пользу. Твой сын сильнее, чем кажется». Он подмигнул и, развернув Мерина, направился к мосту. «Буря и ветер! Нравится мне этот человек!» — усмехнулся Адалин. «Лучший шут из всех!»
«А меня этот шут раздражает!» — тихо проговорил Ренорин.
«В этом половина удовольствия!» Далинор ничего не сказал. Втроем они пересекли мост и миновали шута. Тот остановился помучить группу офицеров. Светлоглазых, достаточно низкого ранга, чтобы им пришлось служить в армии, отрабатывая жалование. Некоторые из них смеялись, пока шут издевался над кем-то другим. Как только они догнали короля, к ним обратился старший егерь, невысокий с заметным брюшком. Башен носил потрепанный наряд, кожаный плащ и шляпу с широкими полями. Он был темноглазым второго нана, самого высокого и престижного ранга, который только мог быть у темноглазого. Этот нан предполагал даже право вступать в брак с членом светлоглазой семьи. Башен поклонился королю.
«Ваше Величество, вы как раз вовремя. Мы только что забросили приманку».
«Отлично!» Эллокар спрыгнул с лошади, Адалин и Далинор последовали его примеру. Позвякивая осколочным доспехом, великий князь Халина отвязал от седла шлем. «И как долго это продлится?»
«Скорее всего, 2-3 часа», — ответил Башен,
принимая вожжи королевского скакуна. Конюхи забрали двух решадиумов. «Мы расположились вон там», — Башен указал на охотничье плато. «Меньше из двух, где и намечалось настоящее сражение, подальше от свиты основной массы солдат. Несколько охотников вели неуклюжего чула вдоль края. За зверем волочилась веревка, другой конец которой закинули в пропасть. К нему и привязали наживку».
«Мы использовали свиные туши», — объяснил Башен, — «и вылили свиную кровь в расщелину. Патрули видели здесь ущельного демона не меньше дюжины раз. У него тут рядом гнездо, точно вам говорю. Он не собирается окукливаться. Он для этого слишком большой и слишком долго тут ошивается. Так что охота выйдет отличная. Как только он появится, мы выпустим стадо диких свиней для отвлечения, и вы сможете начать разить его стрелами».
Они привезли с собой большелуки, громадные стальные луки, стрелявшие дротиками толщиной в 3 пальца. Толстые тетивы луков мог натягивать только рыцарь в осколочных доспехах. Это было недавнее изобретение инженера Фалетти, основанное на достижениях фабриалевой науки. Каждому большелуку требовался маленький заряженный самосвет, чтобы сила натяжения не деформировала металл. Тетя Абелина, Навани, вдова короля Гавелора, мать Эллокара и его сестры Ясны, руководила изысканиями, которые и увенчались созданием этого оружия. «Как жаль, что она уехала», — рассеянно подумал Адалин. «Навани — интересная женщина, с ней невозможно заскучать. Луки уже начали называть осколочными, но юноше это не нравилось. Осколочные клинки и осколочные доспехи были чем-то особенным, памятниками другой эпохи, той, когда в Рошере жили сияющие. Никакая фабриалевая наука и близко не подошла к созданию чего-то похожего. Башен повел короля и великих князей в павильон в центре плато, предназначенного зрителям. Адалин присоединился к отцу, намереваясь отчитаться о переходе. Примерно половина солдат стояли на местах, но многие придворные все еще перебирались по широкому постоянному мосту. Знамя короля полоскалось над павильоном и уже возвели палатку с освежающими напитками. Поодаль солдат устанавливал опоры для 4 большелуков. Они были гладкими, грозными на вид, и рядом с каждым лежали толстые черные дротики в 4 колчанах. «Думаю, это прекрасный день для охоты», — сказал Башен Далинору. «Судя по донесениям, тварь здоровенная. Больше, чем вам когда-нибудь приходилось убивать, Светлорд».
«Гавилор всегда хотел прикончить такого», — с тоской ответил Далинор. «Он любил охотиться на большепанцирников. А вот с ущельными демонами ему не везло. Даже странно, что у меня получилось убить стольких». В отдалении замычал Чул, тянувший наживку. «Светлорд, бейте по ногам!» — посоветовал Башен. Рекомендации перед охотой были частью его обязанностей, к которым он относился серьезно. «Вы привыкли атаковать ущельных демонов, когда те в виде куколок. Не забывайте, что они очень злобные, если не окукливаются. С громадиной вроде этого надо использовать отвлекающий маневр. А затем...» Он замолчал, потом охнул и негромко выругался. «Буря бы побрала это животное! Ну что за дурак его дрессировал?» Он смотрел на соседнее плато. Адали наглянулся. Похожий на краба Чул, который волочил наживку, неуклюже удалялся от расщелины, медленно, но уверенно. Погонщики гнались за ним и вопили. «Светлорд, прошу прощения», — извинился Башен. «Он это сегодня уже не раз делал». Чул издал скрипучее мычание. Адалин вдруг понял, что-то пошло не так. «Мы можем послать за другим», — предложил Элокар. «Это не займет много». «Башен», — позвал Далинор с внезапной тревогой в голосе. «Разве на другом конце веревки не должно быть наживки?» Старший егерь застыл. Веревка, которая волочилась за Чулом, оказалась оборвана. Что-то темное и поразительно огромное появилось из расщелины на толстых хитиновых лапах. Оно забралось на плато, не на маленькое плато, где должна была случиться охота, а на плато для зрителей, где стояли Далинор и Адалин. Плато, заполненное прислужниками, невооруженными гостями, письмоводительницами и неподготовленными солдатами. «Ох, преисподняя!» — выдохнул Башен. Глава 13. 10 ударов сердца.
«Я понимаю, что ты, скорее всего, продолжаешь злиться. Приятно осознавать, что это так. Я привык считать твое недовольство мною столь же неизменным, как и твое здоровье. Думаю, это одна из великих постоянных Космера». 10 ударов сердца. Раз. Столько времени требовалось, чтобы призвать осколочный клинок. Если сердце Далинора нетерпеливо колотилось, оружие возникало быстрее. Если билось размеренно, ждать приходилось дольше. 2. На поле боя между ударами проходила вечность. Он надел шлем на бегу. 3. Ущельный демон одним взмахом лапы развалил мост, заполненный прислужниками и солдатами. Люди кричали, падая в пропасть. Далинор мчался на усиленных доспехами ногах, следуя за королем. 4. Ущельный демон возвышался над ними, точно покрытая темно-фиолетовыми пластинами гора. Далинор понимал, отчего Паршенди называли этих существ богами. У чудовища была изогнутая клиновидная морда с пастью полной колючих жвал. Панцирное животное, но совсем не похожее на грузного, покорного Чула. 4 страшные передние лапы с клешнями росли из широких плеч. Каждая клешня размером с лошадь, десятком лап поменьше тварь цеплялась к стене плато. 5. Хитин скрежетал по камню, когда тварь наконец-то выбралась на плато и быстрым движением клешни схватила Чула, запряженного в телегу. 6. «К оружию! К оружию!» — орал Элокар впереди Далинора. «Лучники! Огонь!» 7. «Отвлеките его от безоружных!» — крикнул Далинор своим солдатам. Тварь расколола панцирь Чула. Куски размером с обеденное блюдо посыпались на плато. Потом сунула животное в пасть и оглядела разбегавшихся письмоводительниц и прислужников. Челюсти монстра сомкнулись, Чул перестал мычать. 8. Далинар оттолкнулся от уступа и пролетел 5 ярдов, прежде чем удариться о землю, взметнув тучи каменных осколков. 9. Ущельный демон издал жуткий скрежещущий вопль. Он трубил на 4 голоса, сливавшихся в 1. Лучники натянули тетивы прямо перед Далинаром. Элокар выкрикивал приказы и мелькал его синий плащ. Ладонь великого князя начала покалывать от предчувствия. 10. Его осколочный клинок, клятвенник, возник в руке, вырос из тумана, как только в груди в 10-й раз стукнуло сердце. В клинке 6 футов, от острия до рукояти, и с ним вряд ли справился бы человек, не надевший осколочного доспеха. Далинору он подходил как нельзя лучше. Великий князь Халин владел клятвенником с юности. Он связался с грозным оружием в 20 плачей отроду. Меч длинный, клинок шириной с ладонь, с волнообразными зазубринами у рукояти. Острие изогнутое, точно крючок рыболова, и все лезвие покрывают капли холодной росы. Этот меч — часть Далинора. Он чувствовал силу, что текла вдоль лезвия и как будто рвалась на волю. Тот, кто ни разу не бросился в битву в осколочном доспехе и с осколочным клинком, вряд ли что-то знал о жизни. «Разозлите его!» — заорал Элокар, и королевский осколочный клинок восходящий бросился из тумана прямо ему в руку. Королевский клинок. Длинный и тонкий, с широкой крестовиной и выгравированными по бокам 10 основными глифами. Далинар слышал по голосу, что Элокар не позволит монстру уйти. Сам он больше беспокоился за солдат и прислугу. Эта охота уже пошла совсем не так, как надо. Возможно, им следует отвлекать чудовище достаточно долго, чтобы все успели сбежать, а потом отступить и позволить ему пировать на остатках чул и свиней. Тварь снова издала многоголосый вопль и ударила клешней по солдатам. Люди закричали, раздался хруст костей. Лучники выстрелили, целясь в голову. Сотня дротиков взмыла в воздух, но лишь несколько попали в мягкие мышцы, в просветах между пластинами панциря. Позади Садеас требовал принести ему большой лук. Далинар не мог ждать. Опасная тварь была здесь и убивала его людей. Лук слишком медленный. Это работа для клинка. Мимо промчался Адалин, верхом на чистокровном. Парень предпочел довериться коню, а не атаковать пешим ходом, как Элокар. Сам Далинар был вынужден оставаться с королем. Другие лошади, даже боевые, запаниковали, но белый решадиум Адалина отличался стойкостью. Через миг прискакал храбрец и пустился рысью бок о бок с Далинаром. Князь схватил вожжи и, оттолкнувшись ногами, усиленными доспехом, прыгнул в седло. Сила его приземления сломала бы спину обычному коню, но храбрец был куда более вынослив. Элокар опустил забрало, и бока шлема окутались туманом. «Ваше Величество, не спешите!» — крикнул Далинар, следуя за ним. «Подождите, пока мы с Адалином его ослабим!» Он опустил забрало, бока шлема окутались туманом и стали полупрозрачными. Смотровая щель все равно необходима. Боковина ведь как грязное стекло, ничего не разглядишь. В любом случае, прозрачность — одно из самых замечательных свойств осколочного доспеха. Далинар въехал в тень монстра. Солдаты бросались на ущельного демона с копьями наперевес. Их не учили сражаться с 30-футовыми чудовищами, и то, что они все равно сумели построиться, пытаясь отвлечь внимание от лучников и убегающих прислужников, свидетельствовало об их мужестве. Стрелы сыпались дождем, отскакивали от панциря и становились более смертоносными для солдат внизу, чем для ущельного демона. Далинар вскинул руку, защищая смотровую щель, когда стрела со звоном отскочила от его шлема. Адалин отступил, когда чудовище ударило по отряду лучников и сокрушило их одной из своих клешней. «Я зайду слева!» — крикнул юноша, и голос его прозвучал глухо из-за шлема. Далинар кивнул, резко повернул направо и галопом проскакал мимо группы потрясенных солдат прямо в солнечный свет. А ущельный демон в это время занес клешню для очередного удара. Далинар нырнул под конечность, перекинул клятвенник в левую руку и, держа меч на отлете, ударил по одной из древоподобных лап демона. Клинок легко рассек толстый хитин, как обычно он не рубил живую плоть, но парализовал лапу столь же верно, как если бы отсек ее напрочь. Большая конечность соскользнула, оцепеневшая и бесполезная. Из глоток монстра вырвалось многоголосое утробное рычание. Далинар увидел, как Адалин рассек ему другую лапу. Тварь дернулась и повернулась к Далинару. Две подрубленные лапы безжизненно волочились следом. Монстр был длинный и узкий, как лангуст, со сплющенным хвостом. Он опирался при ходьбе на 14 лап. Сколько нужно подрубить, чтобы он упал? Далинар развернул храбреца и встретился с Адалином, чей